Глава 15. Москва. Отправив Епихина, я вернулся за стол. Пока Родька был в гостях, мы ничего с Галией не обсуждали. Ну и что, что мал. Мало ли что запомнит, да потом где ляпнет про наши не совсем обычные дела. Родьку забрал его дед. Зачем-то пацан ему вдруг понадобился. Старый долго благодарил нас за ветчину, но зайти и попить с нами чайку с печеньем категорически отказался. Закрыв за ними дверь, я вернулся на кухню и тут же выложил из карманов золотые кольца и сберкнижку. Галия ахнула, раскидала пальцем кольца, впечатлилась камушками. Явно догадалась, что не стекло. Потом раскрыла сберкнижку и снова ахнула.
«Это что, 2000?»
Как я и говорил, человека нужно было наказать, так чтобы он воспринял все это максимально серьезно. «И это я еще немного взял». Ты не думай, что мы его босым на снег отправили. По моим оценкам, ему каждый месяц за счет только тех левых доходов, что я мимоходом скрыл, капает не меньше 1000 рублей. А там же, на самом деле, если порыться как следует, то может и еще на пару тысяч набраться. Это очень богатый человек, даже по московским меркам. Мало кто такими деньжищами ворочает. У генерала и то, наверное, рублей 600 максимум будет зарплата. Ну... пайки еще продовольственные, дача бесплатная, машина с шофером.
Но все же... Галия колебалась. А нам эти кольца и деньги не принесут неудачу, учитывая, как они Епихину в руки попали. Мы же вот деньги от гадалки Светке отдали, и сразу же такое облегчение.
Что касается золота, ты не хочешь сама носить, оставь ребенку как приданное. В принципе, с такими словами и было подарено. Если будет девочка, будешь дарить потихоньку на праздники, как повзрослеет. А мальчик продашь и что-то полезное купишь. Ну, а что касается этих 2000, то я уже придумал, что с ними можно сделать. Давай их летом на ремонт и обустройство дома у бабушек потратим. Сделаем им теплый туалет в доме, горячую воду проведем, стиральную машину поставим. Галия посидела, подумала, а потом удовлетворенно кивнула.
«Ну, если так, то ладно. Тогда меня это золото и эти деньги не будут смущать».
Степан Архипович встретил Епихина очень недружелюбно. Молча открыл дверь, смотрел из-под лоби, запуская внутрь, но Артему было все равно. Его только сейчас начал отпускать. «Богдан, 10 лет с конфискацией отбиться-то всего за горсточку золота и пару тысяч рублей. Отделался малой кровью, да и наука впредь будет. Даже две». Первый не слушать жену, с ней все стало окончательно ясно. Тут даже, может, и повезло, что все так случилось. А то как она детей воспитает с такими закидонами и неумением разбираться в людях? Надо будет побольше с детьми общаться, вовремя исправлять всякие глупости, что она им ляпать будет. И что хорошо теперь есть, чем ее на место ставить, когда заносят вздорную бабу. Припомнит ей этот случай, и сразу, глядишь, пропадет у нее прежний азарт». Но второе, чтобы он еще раз на кого свысока посмотрел. Ну его нахрен эти амбиции и задранный нос. Впредь он будет со всеми вежлив и любезен. Второй раз вот так попадать в переплет из-за сущего пустяка совсем не хочется. Вот что ему стоило вести себя вежливо, когда пацан пришел? Не гнать его, оскорбляя, а просто нормально поговорить, попытаться разобраться в вопросе объективно. Скорее всего, пацан бы его и убедил, он явно умеет убеждать, только без всего того, что произошло позже. Чего она, дура, в самом деле в чужие дела полезла? Какое ей нафиг дело рожать этой, как ее, Галине, что ли, или нет, племянница? Да она ее раз 5 в жизни и видела всего в лучшем случае. Посадил бы жену на хвост, глядишь, еще бы и задружилась с этим пареньком. Он ведь явно очень далеко пойдет, очень... Раз в таком возрасте уже такие дела решает, мало ли, в будущем пригодилось бы за поддержкой обратиться. А теперь все иначе. Главное ему на глаза не попадаться и надеяться, что он про меня скоро забудет. И чем раньше, тем лучше. Плюхнувшись на стул, он лучезарно улыбнулся директору и только хотел рассказать, как он всех их спас, как тот злобно спросил.
«И где ты шлялся, что даже жена не знала?»
«Землю носом рыл, шеф, чтоб все проблемы убрать. Все, пришел вопрос. Степан Архипович, с вас 2000 рублей пополам сложимся, верно?»
Лицо директора вместо злого стало озадаченным. Он замер на месте, потом тяжело сел на стул с другой стороны стола и спросил.
«С кем это ты все порешал?
С пацаном, что главный в этой группе был. Он все, что с уголовкой связано, из отчета уберет. Останутся пустяки, ради которых ОБХСС не придет.
Подумав немного, директор спросил.
«А как ты на него вышел?»
Этот вопрос Артем заранее продумал и принялся беззастенчиво врать.
«Я не сразу, но вспомнил, где его видел. Он к моему соседу пару раз заходил. Так что осталось спросить соседа, тот и адрес его дал. Книгами он с ним меняется, художественными. Москва — большая деревня. Так что я порылся в своих запасах, кое-что у Артура еще прикупил, да и пошел к нему в гости. Долго торговались, но сошлись на 4000. Я их сразу отдал. Теперь у нас порядок».
Директор помолчал, потом тяжело вздохнул.
1000 тебе дам завтра, и на этом все. Дуришь ты меня. Не мог такого возраста пацан такую сумму запросить. Это же полквартиры можно купить. А так молодец, что вопрос решил».
Проводив Епихина, который не стал возражать против 1000, директор сел за стол и задумался. Артема за годы работы он изучил как облупленного, знал, в том числе и когда он врет. В разговоре с ним точно понял две вещи. Вопрос он решил. И не за счет того, что его сдал, как он опасался. Тогда бы он на него так спокойно и даже радостно не смотрел бы. Чувство вины голову вниз бы гнуло. Актер из Епихина невеликий. Что дал 4000, соврал, меньше дал. Но что с этим пацаном из комсомольского прожектора вопрос решил, это точно. Получалось, что он поторопился к Сатчану бежать. На 12000 рублей поторопился. Нет, в 13. 1000 придется еще и Пихину дать. Иначе обидится. И в следующий такой вот раз точно его сдаст. Рассказывать Артему, что он тоже решил вопрос, но за намного большие деньги директор не стал. Тот бы тут же начал изображать обиду и говорить, что директор поторопился, он же обещал решить вопрос, да и нос бы задрал, что он намного меньше кровью разобрался, чем его начальник. Рассказывать ему ход своих мыслей, что он побоялся, что Епихин его органам сдал в обмен на свою свободу, тем более нельзя. Незачем человеку подсказку давать на будущее. Посидев еще немного, директор махнул рукой. Деньги легко пришли, легко ушли. Не последние. Теперь нужно было обдумать другой вопрос. Сатчан ему в разговоре намекнул, что будь у него хорошая крыша, таких вот проверок не пришлось бы бояться. Вроде бы и без напряга так намекнул мимолетом, но Нюх директора говорил ему, что он встретился с акулой, которая уже почуяла кровь в воде. Сейчас-то он вопрос с ним решил полюбовно. Но нет никаких гарантий, что через полгода-год тот же Сатчан не пришлет в парк уже что-то посерьезнее, чем комсомольский прожектор. Его отправят на нары, а вместо него поставят кого-то, кто с удовольствием примет комсомольского начальника как крышу. Вздохнув, Степан Архипович понял, что выбора, собственно, и нет. Надо на следующей же неделе пойти снова ко второму секретарю, обсудить вопрос долговременного сотрудничества. «Деньгами придется делиться, да пустяки. Спокойствие и свобода намного дороже. Здоровье больше с годами не становится. Еще одна такая же проверка и на скорой поедет в больницу, и не факт, что успеет спасти». Сели с Галией, приятно успокоившись после того, как вся эта ситуация с Епихинами разрешилась, почитать книжки да расслабиться, суббота все же, как вдруг зазвенел звонок. Я с удовольствием отметил, что Галия без прежних проблем и опасений рванула подымать трубку. Фух, быстро она у меня в себя приходит. И даже поболтала немного, прежде чем меня позвать. Я даже заинтересовался, с кем это она так дружески разговаривает. Явно же мужик какой-то, художник, что ли, с ее потока.
«Паша, тебя Павел Сатчан?»
Наконец раскрыла она интригу. Удивленный подошел к телефону. «Обычно по выходным мы не пересекались. Разговоры у нас все же не совсем телефонные. Если ищем друг друга по какому поводу, то обычно лично встречаемся. Вот и в этот раз Сатчан был краток и спросил, можем ли мы сегодня же пересечься в городе. Раз такое дело, то я дал согласие. Договорились через час встретиться в ресторане «Прага». Как мы внутрь попадем, я не спрашивал. Понимал, что связи Сатчана вопрос решат». Пятерка перешла из рук в руки, и вскоре мы уже сидели за столиком.
«Оливье тут неплохой, да лангеты бывают хорошими, но это зависит от повара», — порекомендовал мне Сатчан. «Впрочем, сам выбирай. Я угощаю, раз сам пригласил в выходной».
Подошел официант, я заказал, что он порекомендовал. Сам я разговор начинать не спешил, лучше послушаю вначале, что он мне скажет. Я же даже не знаю повод, по которому мы собрались. Официант ушел с нашим заказом, Сатчан оглянулся и сказал мне, перейдя на шепот: «Инициатива твоя по таксопарку мне очень понравилась. Скажи, тебе очень обязательно сажать того урода, что Галию обидел, или мы можем договориться по более мягкому варианту?» Я даже отвечать не стал сразу. Мгновенно сообразил, что Сатчан уже умудрился клювик окунуть по поводу таксопарка, и когда успел. Всего ничего же прошло. Ну и жук. А себя я похвалил за то, что не стал сам начинать разговор на эту тему. Прикидывал все, как Сатчану уговорить, чтобы он дело замел на минималках. Вот хохма. Это он меня теперь это сделать уговаривает. Сколько же ему отстегнули и кто? Хотя этот вопрос несложный. Если бы до него добрался Епихин, то он бы ко мне откупаться не пришел. Значит, однозначно директор. И сколько же он ему отстегнул? Не пацану молодому, а целому второму секретарю комсомола важного района Москвы. Ну, меньше, чем о 10 тысячах. Речь вряд ли зашла, зная Сатчана. «Договориться, конечно, можно, если тебе это нужно. Условия только должны устраивать». Вздохнул я и поморщился, демонстрируя, что моя договороспособность дается мне нелегко. Уж лучше бы посадить негодяя. 2000 тебя устроит?» Тут же перешел к конкретике Сатчан. «Почти за 2 года сразу по квартире выплатишь, что должен. Жить легче будет». Я помолчал, снова вздохнул, потом сказал: «У Галии день рождения скоро. Лучше бы 3000. По квартире вперед выплачу, докуплю ей что-нибудь золотое, да с брюликами». Сатчан рассмеялся. Сам хитрован, он любил, когда другие люди тоже демонстрировали это качество. Казалось бы, по деньгам мое предложение не в его пользу, но я же знаю, что у него этих денег завались. Уже сейчас, когда он совсем еще молод. Небось и не знает, куда такую прорву потратить. СССР же, начнешь шиковать. Тут же кто-нибудь анонимку в органы пошлет с просьбой проверить на нетрудовые доходы и аморальный образ жизни. Ни тебе швейцарских золотых часов поносить, ни иномарку купить. Про скупку квартиры, домов вообще молчу, это все фиксируется. Если взорваться, без последствий не останется. Хорошо, 3000. Ты славно поработал. 2 я тогда за твою квартиру сам передам, а тебе 1000 наличными дам. Принесли еду, мы занялись ей. Салат оказался не фонтан, я сам лично могу вкуснее приготовить. Картошки переложили, экономисты хреновы. И вареной морковки перебор, а вот соленых огурчиков как раз нехватка. Ну, хоть не с рисом, а то уже и такой вариант пару раз попадался. Для меня оливье с рисом вообще нонсенс. А вот с лангетами повезло. Танюсеньки отбивные не пережарили, зашли на ура.
Квартира Епихиных.
Вернувшись домой, Артем застал домочадцев в подавленном настроении. Даже дети сидели необычно тихие и смотрели на него испуганно. И у Марии глаза заплаканные и виноватые. Перемудрил он, похоже, страху на всех нагнал, но до жены по-другому не доходит. Детей, конечно, жалко.
«Уладил вроде», — сказал он. «Но обошлось дорого».
Строго посмотрел он на жену. У той на нервной почве глаз задергался. «Ну, сама виновата, вечно в каждой бочке затычка», — с досадой подумал глава семейства. Епихин почувствовал, как камень с души свалился, и достал начатую бутылочку коньяка.
«Мы обедать сегодня будем или нет?»
— строго посмотрел он на жену. Вечером в субботу выгулял жену Тузика и Родьку, проводил его домой к деду и вспомнил про звонок Инны. «Так чего ты пропустила прием у врача?» — мягко, но настойчиво спросил я жену. «Я, конечно, все понимаю, почему, но надо как-то настоять на том, что такие визиты все же нужны. Не к Инкиной протеже, когда она обязательно тоже прискачет пообщаться, так к другому специалисту». «Что-то мне не хочется туда ездить», — начала оправдываться Галия. «Ну, раз оправдывается, то все хорошо. Сама понимает необходимость этих посещений». Не стал настаивать, жену понять можно. Инна с самого начала задала неверный тон их взаимодействию во всем, что связано с беременностью Галии. «Кому понравится, когда твое мнение ни в грош не ставят?» «Ну, не хочешь к Инне ездить не надо», — согласился я, — «придумаем что-нибудь». Галия при этих словах облегченно вздохнула и улыбнулась, переживала, похоже. «Так, если я правильно помню, у Сатчана жена гинеколог. Пойду к нему с отчетом по таксопарку, поинтересуюсь». Вернувшись домой, приступил к оформлению результатов проверки. «Во-первых, Сатчан их ждет, и мне повод нужен про жену с ним поговорить». В отчете указал только про нарушение техники безопасности в ремзоне, разлитую отработку на полу и грязь. Предположил, что машины в ремзону, минуя мойку, попадают, больше ничего указывать не стал. Такой отчет и привез Сатчану в понедельник после пар. «Как всегда, отлично. То, что надо», — одобрительно кивнул он, пролистав бумаги, после чего положил отчет на стол, а мне протянул с многозначительной улыбкой конверт. «По команде моей прожекторской можешь что сказать? Как тебя, наш комсомольц?» «Молодые, зеленые, не обстрелянные», — ответил я, как есть, мельком глянув в конверт и спрятав его в портфель. «Но с интересом и желанием поднатаскать их надо, и будут работать». «Вот и займись», — поймал меня на слове второй секретарь. «Походи с ними по проверкам иногда. Научи уму-разуму». Меня, в принципе, такая постановка вопроса более чем устраивала. Периодические консультации — это совсем не то, что регулярное участие в рейдах. А то, когда Сатчан заговорил о своем прожекторе, я, признаться, сначала испугался, что он предложит мне его возглавить, а это в мои планы на ближайшее будущее не вписывалось от слова совсем. «Хорошо», — согласился я, — «у Савостюка есть мой номер, пусть звонит в любое время». И надо бы их обеспечить хорошим фотоаппаратом, пленками и к фотолаборатории какой-нибудь прикрепить. «Думаешь?» — с интересом посмотрел на меня Сатчан. «Конечно. Фотофиксация нарушений удобна и с точки зрения последующего анализа, и солидности команде прибавляет». «Согласен», — усмехнулся он и тут же принялся себе в перекидном календаре пометки делать. «Кстати, у меня день рождения 21 февраля». Планировано 23-го собраться у меня дома с друзьями. Приходите с женой, буду очень рад вас видеть.
О как! И напрашиваться не пришлось. На дне рождения познакомлю Галию с женой Сатчана и попрошу взять ее под свое крылышко. Пообещал быть непременно и сразу начал думать о подарке. Чем можно такого человека удивить, порадовать? Хорошей книгой? Сразу вспомнился томик воспоминаний Жукова, который начал перечитывать на днях. «А, чуть не забыл», — хлопнул себя по лбу второй секретарь. «За гостинцами из типографии недели через две можно будет опять заехать». «Ну, еще не раз созвонимся или увидимся до этого времени», — предположил я. «Типография, ну да, подзабыл. Книга в качестве подарка отпадает. И что дарить? Опять алкоголь?» «Ну, время есть еще подумать».
Вечером нам домой снова позвонил Сатчан. Трубку поднимала Галия и выглядела потом весьма удивленно, передавая ее мне. Я и сам немного опешил. Зачастил что-то мой негласный начальник с контактами.
«Можешь выйти к подъезду?»
Без предисловия огорошил меня второй секретарь. «Да, минуту дай, сейчас оденусь и спущусь». «Офигеть, что там уже случилось?» Когда я вышел из подъезда, Сатчан уже прохаживался у него. Вид у него был сосредоточенный и встревоженный. Он сделал мне приглашающий знак рукой, и мы пошли потихоньку в сторону проспекта Мира, выбирая дорожки, на которых было поменьше прохожих.
«Тебе надо будет на меховую фабрику подъехать срочно», — сказал Сатчан.
«Конечно. Договаривались же уже, что как освобожусь, смогу заняться». «Я кое-что уже и прикинул предварительно», — ответил я и не удержался от того, чтобы не полюбопытствовать. «А что, уже есть проблемы?»
«Ну да, проверка там намечается. Углубленная, с пристрастием»,
— поморщился второй секретарь. «Что значит с пристрастием?» — почуяв неладное, уточнил я.
«То и значит». Сатчан начал раздраженно жестикулировать. «Думаешь, мы одни такие умные?» «Сели на меховой фабрике раз и навсегда, свои права отстаивать надо».
«О, как заговорил. Не как конкурирующая группировка на фабрику наехала». «Давай на чистоту. Что происходит?» — спросил я.
«Фабрику у нас хотят забрать», — тихо проговорил Сатчан. «Что непонятного?»